Итак, семья, мы пойдем с вами в Слово. И, вы знаете, я благодарен Богу за каждую жизнь, за каждую душу, которую Он меняет. Знаете, я благодарен Богу за все, что Он делает. И действительно, это скажу, нет больше счастья, чем жить и видеть судьбы людей, меняющиеся. Вы знаете, я так скажу, уникально прожигать свою жизнь в правильном направлении. Amen. Уникально, знаете, я всегда говорю, мы все прожигаем наши жизни, и мы не можем остановить это. Но мы можем выбрать, ради чего мы прожигаем наши жизни. Okay? И вы знаете, я раз и навсегда сделал свое решение, несмотря ни на что, отдать всю мою жизнь для Иисуса Христа. И вы знаете, я абсолютно верю и знаю, что в конце моей жизни я не буду разочарован моим вкладом. И вы знаете, я верю, дорогие мои, в том, что этот Портленд, я верю, что вот это место, оно загорится для Иисуса Христа. Дорогие, вы знаете, опять же я говорю, мы идем с вами в пост и молитву, и мы сейчас собираем списки. Честно, дорогая семья, я так скажу, я хочу, чтобы сюда пришел живой глоток воздуха. Я хочу, чтобы Бог вдохнул на нас. Я хочу, чтобы мы с вами ожили. И я хочу, дорогие мои, чтобы это место, оно стало источником исцеления всех вокруг себя. Это место стало реальным источником. И вы знаете, но чтобы это произошло, нам нужно, я так скажу, нам всем нужна операция на сердце. Amen. Нам всем нужно заглянуть глубоко внутрь себя. Вы знаете, я так скажу, дорогие мои, в стране, где есть все, самый огромный дефицит – это в голоде и жажде по Богу. В стране, в которой изобилие проповедников, изобилие силы, изобилие славы, у тебя доступ с твоего мобильного телефона есть сейчас ко всем проповедям и проповедникам в эту минуту, прямо сейчас. Только набери, и ты пойдешь и погрузишься в очередное движение Бога. Дорогие, и самое уникальное, именно в этот же век изобилия всего мы страдаем жаждой и голодом. Мы имеем все, но мы не имеем самого главного ингредиента. То, из-за чего все вокруг работает, это голод и жажда. И, дорогие мои, я верю, что мы с вами будем вкладываться, молиться и поститься. Я верю, что этот город, этот штат, у кого-то болит сердце за этот штат. Вы знаете, дорогие мои, приходит время, где поднимаются взрослые люди, мы переосматриваем наши жизни и делаем решение, если вкладываться, то вкладываться на всю. Если отдавать свою жизнь, то отдавать ее для чего-то серьезного. Итак, тема, на которую сегодня хотел поговорить. Мы пойдем в очень уникальный момент, и я назвал эту тему «Невидимые стандарты». Вы знаете, я когда-то задался вопросом, мне просто было очень интересно, дорогая семья, что есть сильная личность? Что есть сильная личность в Боге? Что есть личность? Из чего состоит помазанник? Из чего состоит служение? Из чего? Вы знаете, очень часто ту картину, которую мы видим, физическую картину, я имею в виду, это абсолютно не то, из чего состоит настоящий помазанник. Это абсолютно не то, из чего состоит настоящее. И вы знаете, чтобы докопаться до сути, это заняло меня очень много лет. И я хочу с вами поделиться именно этими моментами, которые Бог мне открыл на конференции в Германии. И сейчас я хочу поделиться некоторыми этими же откровениями моей семьей локальной здесь в Портленде. Итак, дорогие мои, тема так и называется «Невидимые стандарты». Итак, я задался Богу, что есть личность. И вы знаете, проводя свои небольшие эксперименты, кстати, у меня их прямо сейчас несколько идет в эту минуту, я провожу несколько таких, знаете, тайных экспериментов, я задаю вопросы, я узнаю что-то, я пишу некоторые вещи, я наблюдаю за некоторыми вещами и в процессе расскажу об этих тоже. Итак, это был еще один из моих экспериментов, мне нравилось, мне хотелось узнать, из чего состоит сильная личность. Хороший вопрос. Хороший вопрос. И вы знаете, я начал смотреть не только в помазанников, я начал смотреть в чемпионов бокса, я начал смотреть в людей, которые завоевывают золотые медали на Олимпиаде. Мне нравилось смотреть за великими помазанниками этого мира. Я смотрел в Библию. И вы знаете, я заметил одно, что сильная личность, она не состоит из денег. Я заметил, что впоследствии к сильной личности прилагаются и финансы тоже. Понимаете, да, о чем я говорю? Но сильная личность состоит из денег. Я заметил, что сильными становятся намного раньше, чем деньги даже приходят в жизни людей. Я заметил, что сильная личность – это не количество друзей, не одежда, не красивое лицо, фигура или связи в высоких кругах. Я заметил, что это абсолютно не то. У сильных личностей это все может быть, но это не самое главное. И вы знаете, двигаясь дальше, я начал смотреть и замечать, что сильная личность – это не, даже не помазание. Дорогие, это даже не чудеса, не исцеления и не знамения, насчет которых сейчас так много делается ударение, и это так оглашается. И даже не это. Так что же такое сильная личность? И сегодня я с вами это поделюсь. Дорогие, и докопавшись до сути через много лет, копавшись в себе, задавая вопросы многим помазанникам, которые проходят через центр трансформации, мне просто было очень интересно, вы знаете, узнать, и я заметил, это не дары и не помазание. Сильная личность состоит из набора стандартов, принципов и великой чести. Я заметил, что именно эти вещи невозможно у человека забрать. Я заметил, что именно они являются сокровищем для Бога. Именно Бог обращает внимание на это. Некоторые люди говорят, о, по плодам их узнаете их. Бог не говорит о плодах помазания и помазанника. Бог никогда не будет давать тебе награду то, Он тебе не будет награду давать за то, чего Он является автор. Это я тебе пришел, дал, например, микрофон, и потом одел тебе корону за то, что у тебя микрофон. Скажите, глупость, абсурд. Другими словами, я тебе дал талант проповедовать, я тебе дал талант петь, молиться, провозглашать, евангелизировать, и потом прихожу тебе и говорю, о, я благодарю тебя за такой талант. Скажите, глупость, это вообще не берется во внимание. Хотя младенцы, христиане, они так много обращают на это внимание. О, ты же там, стоп! Это не имеет значения. Вы знаете, что я заметил? Иногда калеки, люди, не имеющие части тела, имеют огромные бонусы в своей жизни. Они поняли то, чего не поняли красавцы, красавицы, талантливые, одаренные, люди полные потенциала. И вы знаете, что я заметил? Смотришь иногда на таких людей, как Ник Вуйчич, да, как бы, который абсолютное туловище с головой, и он говорит, я совершенен в глазах Бога. Почему? Потому что он знает, что Бог не смотрит на твое тело. У тебя есть что-то внутри намного совершеннее, чем тело. Я заметил, что очень часто калеки начинают с рождения, с того, чем мы с вами заканчиваем. Мы с вами, пройдя всю жизнь, понимаем, что это ни руки, ни ноги, ни лицо, ни деньги, ни связи, ни популярность, ни власть, ни авторитет. Это сердце. А калеки начинают уже с сердца. Почему? Потому что у них нечем блеснуть. Он немой, он глухой, она слепая, он на коляске, у него нет рук, у него нет частей тела, у него пол лица изуродовано. Ему уже не с чего начинать того, с чего мы начинаем. И они начинают уже изначально из сердца. И вы знаете, что я заметил? Очень часто люди, не имеющие достатков, да, или имеющие недостатки, имеют одни из самых огромных уроков или бонусов, которые просто простому человеку с руками, ногами, со здоровьем еще предстоит познать. И вы знаете, я начал обращать внимание, и я сказал, Господь, это, вы знаете, я делал ресерч или просто испытание, да, мне хотелось изведать, что это, что такое сильная личность. И потом я натыкаюсь на одного помазанника, встречаюсь с ним, вот просто вплотную, и потом из-за его гадкого сердца я даже не хочу слышать его помазание. Ты это со мной? Дорогие мои, и потом я встречаюсь с его мотивами, и я говорю, Бог, как может течь? Он говорит, сынок, очень просто. Любой, кто сейчас в этом зале встанет и вложит свое сердце в евангелизацию, ты увидишь покаявшихся людей. Любой из вас, минимально знающий Иисуса Христа, минимальные азы Библии, вы пойдете на улицу, начнете проповедовать, и я даю вам гарантию, люди будут каяться, потому что это не ты, это действует обещание Бога. Если ты будешь молиться, люди будут исцеляться. И некоторые люди говорят, о, если у меня люди исцеляются, это значит, я что-то достиг, стоп, это вообще не имеется в виду твое сердце. И вы знаете, я заметил, а что насчет тех, которые не могут проповедовать, у них языка, он рожден без языка, что ему делать? Что делать тому, кто рожден, я так скажу, слепым, глухим? Что делать тому, у которого пол мозга? Он родился без одного полушария. И он даже не может понять то, чего может какую-то по математике можешь понять. Но он, я видел этого человека, знаете, с одним полушарием, он ходит, всех обнимает и любит. Знаете, я так много лет назад еще так посмотрел на него, говорю, глянь, какой дурачок. Знаете, в уме. Я говорю, какой дурачок. Он ходит, так, знаете, всех обнимает, прижимается ко всем. Мужик 40 лет и ведет себя как 5. Он не то, что ненормальный, он не развился до 40-летнего, понимаете, да? То есть вот в 5 он остановился, и вот на 5, если посмотреть на него как на 5-летнего, это хороший мальчик. Но если посмотришь на него как на 40-летнего, ты скажешь, вау. И Дух Святой тихонечко постучался в мое сердце и говорит, ты не понял, сынок, он не дурачок. Он имеет качество, до которого тебе еще предстоит доучиться. Он своим одним полушарием научился любить так, как ты двумя не умеешь. Он научился ходить и обнимать тех, на кого ты даже не посмотришь. И вы знаете, я сел и заплакал. А он ходит и обнимает всех. 40-летний дядя. Я такой думаю, Господи, это было давно еще церкви не было. Я еще проходил свои уроки. И я тогда задумался, а что же есть сильная личность? Некоторые люди говорят, помазание. Хорошо, я у тебя забираю помазание. Что есть сильная личность? Хорошо, я забираю. Ты говоришь, о, хорошо, я оставляю тебе помазание, но забираю у тебя глаза, забираю у тебя руки, забираю ноги. Что есть сильная личность? О. А если я у тебя все заберу? Оставлю только одно дыхание. Что есть сильная личность? Дорогие, вы знаете, что сильная личность не состоит из видимых вещей вообще? Абсолютно ноль. И то, что иногда мы с вами тратим жизни, достигая, но не имеет в глазах Бога вообще значения. И сегодня я вам об этом прочитаю. То есть личность не может состоять из чего-то видимого, а настоящая личность, настоящий человек, которого поднимает Бог, он состоит из невидимых компонентов чести, стандартов и принципов. Другими словами, кто я? Ты можешь меня сейчас раздеть, переодеть, одеть меня в мешковину, не имеет значения, дать мне другую прическу, дать мне вообще сбрить на лысо, не имеет значения, это не я. Я – это набор стандартов чести и принципов внутри меня, их не видно. Я в действительности состою из того, чего не видно, церковь. Ты состоишь из того, чего не видно. Все, что я сейчас вижу, это не ты. Ты настоящий внутри. Ты настоящий, когда придет настоящее давление, боль и кошмар. Вот там выявляется твой фундамент, на чем ты строил и на чем ты основа. Все понимают, о чем я говорю? Это не мы, все, дорогие мои. Все вокруг классно, идеально, когда нет давления, нет боли, нет противостояния. Никто не хочет спустить с себя кровь. Все классно. А что если придет давление? Что покажешь ты? И что бы ты ни забрал у человека принципов чести, совести, величия, его принципы, совесть, величие вернут назад. Другими словами, ты можешь сделать что хочешь. Ты можешь забрать у меня все видимое. И если это видимое, это я, горе мне. Я еще раз назову, если видимое, то, что ты видишь сейчас, мои руки, ноги, глаза, здание, кафедра, камеры, там, влияние, это я. Если ты заберешь у меня это значит, ты убил меня. Вот почему многие христиане не могут понять, что не гоняйся за этим, это не имеет значения. Достигай что-то, что Бог хочет в тебе достигнуть. И это вообще не относится ни к тебе, ни к тому рядом, ни к тому, ни к соседу. Ни тот не должен меня видеть, тот не должен меня знать. Это должен видеть Бог в тайне. Это самая неприятная битва, это которую никто не видит и никто не может тебе сказать. Ой-е! Ой-е! Мы хотим, чтобы все наши победы видели, и никто не видел наших глюков. Мы хотим, чтобы знали все наши высказывания, и никто не видел наших гадостей. Мы хотим выставить на вид то, из чего ты не состоишь. Другими словами, дать иллюзию людям. А Бог говорит, это не я, и я так не делаю, и я это в людях не ищу. Есть над чем задуматься, царь. Смотри. Итак, я заметил, что человек это абсолютно не то, что можно забрать. Другими словами, я помещен в это тело, чтобы достичь что-то. И это что-то не может коснуться дьявол. Можете себе представить, это что-то даже Бог не может у меня забрать. Бог не может... Вы знаете, Бог может забрать у тебя машину, аминь? Просто взять и лишить тебя машины. Бог никогда не может коснуться твоего решения насчет этой машины. А ты скажешь, Бог дал, Бог взял, аминь. Другими словами, есть что-то, что можно прикоснуться, и есть что-то, чего невозможно прикоснуться. Есть невидимое сокровище. Дорогие, как много из вас на паркинлоте помытых машин, снаружи, с грязным двигателем внутри. Ты даже говоришь, а? Что? Ты даже забыл, что он там есть под капотом вообще. А знаешь ли ты, что вот то грязное, насчет которого люди раз в месяц даже иногда, может, не открывают, там находится самое главное. Знаешь ли ты, что вот здесь находится самое главное? Мы вот это красим. А вот там что у нас? А это никто не видит. Дорогие мои, сколько я видел машин, отполированных снаружи. Ну, когда открываешь капот, думаешь, воу! Там грязь впалит слоем, там никто даже не смотрит. Кто из вас знает, что двигатель важнее отполированной двери? Вы знаете, что мы с вами, это не то, что человек плохой. Человек таким принципом движется. Он никогда не обращает внимания на невидимое, что является самым главным. Но зато все внимание на видимое, которое вообще не имеет значения. Ты можешь даже без дверей ездить. Их можно и не полировать. Я не говорю об этом, это просто принцип. Мой машину, мой двигатель, это энтузиасты тем вообще там каждую проводочек натирают двигателя. Блестит. Аллилуйя. Я не об этом. Я о том говорю, как часто мы с вами заботимся об вот этом, а вот это даже никто не вспоминает. Вот это двигатель моей жизни, то, что действительно, чем я являюсь, оно в невидимом мире. Никто над этим не работает. И люди сидят и говорят, о Господи, я потерял только что работу, я потерял моих друзей. Бог говорит, ты даже не понял, что сейчас произошло. Ты потерял что-то в видимом, но зато приобрел, купил что-то в невидимом мире, чего невозможно заработать, выучиться. Невозможно у кого-то забрать. Ты получил в сердце, твое было обрезано, очищено, было забрано каменное и дано тебе живое плотяное. О, уникально. Вы знаете, что... Вспомните Иосифа. Боже мой! Что мы знаем насчет Иосифа? Что на нас прыгает Иосиф? Иосиф, это был второй после фараона. Стоп! Это уже был процесс, это уже он, кем он был, стал. Но кем он был, никто этого не видит. Мы иногда эти вещи даже проскакиваем сразу. О, из-за Иосифа спаслась весь Египет, все евреи выжили из-за Иосифа. Он там накормил, он принял, он... Иосиф. А кто был Иосиф? Из чего состоял Иосиф? Вот Иосиф ходит, рассказывает всем о своих прекрасных снах. И вот хопа, снимают с себя одежду, дают тебе по голове, роют яму и садят тебя в землю. Скажите мне, у Иосифа на тот момент забрали все? У него забрали все. У него забрали истину, правду. То есть даже солгали отцу, что он умер. У него забрали даже его жизнь. Не физическую жизнь, а жизнь в глазах отца. Его вышвырнули, его продали. Другими словами, у Иосифа была снята его красивая одежда, порвана. И там представили отцу, как дикий зверь типа съел его. Не имеет значения. С Иосифа было снято все. И вот в яме сидит... Красавец Иосиф, которого любит папа. Любит папа забрано, сны забраны, одежда забрана, честь забрана, жизнь забрана. Что в яме осталось? Any guess? В яме остались набор принципов и чести. В яме осталось набор стандартов. И вот сидит раздетый, оплеванный в яме Иосиф, которого продают. Здесь же через короткий период времени он опять одет в красивую одежду и опять начальник над всеми. Не понял, что произошло? У тебя же все забрали. А у него не забрали самое главное. Самое главное было в невидимом мире. И эти стандарты, принципы, любовь к Богу восстанавливает его честь. Восстанавливает даже одежду, признание, призвание. Но Бог не заканчивает. И опять против него ложь, опять подкатывает женщина и говорит, спи со мной, потому что Иосиф, похоже, был симпатичный парняк. То есть, ну, не просто так, не подкатывают, да, женщины и не говорят там, иди. И не просто иди, а сейчас иди. То есть, это уже серьезная красота. Если женщина бросаться начинает. И вот она не сдерживается и начинает, и срывает с него одежду, и потом мы знаем всю историю, ложь, обман, манипуляция. Опять с Иосифа догола срывают все. Все со мной, все понимаете, куда мы идем, да? Срывают все, срывают имя. Вот только что он приобрел какое-то имя, какое-то, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Вот он с ямы вылез, вот, уже Иосиф, надзиратель, хозяин в доме второй после Потифара. Снимают все. Опять ложь, опять обман, опять снимается одежда, опять снимается все, и опять в тюрьму. Что Иосиф говорит этой женщине? Он говорит, смогу ли я? Вы знаете, вот этот короткий стишок, который Иосиф говорил с женой Потифара, он меня шокировал. Говорит, как я могу это сделать? Не только против Бога, а против хозяина, который доверил мне все, включая тебя. Другими словами, он сказал о чести. Он сказал о стандартах, которых никто не видел. Все видели красивое лицо, красивый пресс, красивая грудь. Плечи большие, красавец. Одет красиво, иди со мной. Никто не видел настоящего. Иосиф опять остается голый, раздетый в тюрьме со своими невидимыми принципами. Что происходит в тюрьме? В тюрьме происходит очередной фокус. Через определенное время Иосиф опять ходит в робе, но в самой красивой робе. Он опять начальник тюрьмы. Он опять там хозяйничает. Я не понял, ты кто? Что с тобой, Иосиф? Опять принципы и позиция Иосифа выводит его из грязи в князи, потому что ни одежда, ни позиция, ни кафедра, ни микрофоны, это не был Иосиф. Иосиф был глубоко внутри, где никто не видел и никто не понимал. Мы тебя сейчас все снимем с себя. Снимайте. И в процессе, куда доводит Иосифа его честь? В самое серьезное место. Он становится второй после фараона. Фараон отдает ему свой перстень и говорит, никто ничего без твоего разрешения и решения не сделает. Воу! И опять что одевается? Опять одевается красивая одежда. Опять дается вообще чин. Дорогие мои, и очень часто это выглядит обманчиво, потому что мы не видим тайных вещей. Все, что мы видим, о, упал, о, грешник, наверное. О, грешник, в тюрьме тварь сидит, в яму закопали. Да, Иосиф, да, так мы и знали, мы насчет тебя сон видели плохой. Потом раз, он опять в князе, опять, о, извини, мы погорячились, тебе, с тобой Господь, аллилуйя. Ты, о, в доме Потифара кто? Начальник? Вау, Иосиф, снимаем шляп. Потом, бабах, в тюрьме, а точно говорили, грешник он, грешник он, грешник он. Люди не видят, через что ты проходишь. Все, что они видят, они видимые элементы, амин? Они говорят, то ты князь, то ты грязь, то ты лужа, то ты помой, то ты вообще с короной сидишь. Они думают, что такое? А Бог проводит тебя, работая над невидимыми частями твоего существа. Он работает над этими вещами. И потом опять, да, опять в тюрьму. Ну, мы же говорили, мы всем говорили, все, все, он в тюрьме. И потом Иосиф, да, опять выдвигается. Господи, да что ж происходит такое? Объясни нам, кто ж такой Иосиф? Глянь, уже второй после фараона. Что ж это делается в этом мире? Люди ничего не знают. Они о тебе будут судить всего лишь из видимых вещей. Поэтому не опирайся на мнение людей, умоляю тебя. Потому что они сами не знают, кто они, как они могут знать, кто ты. Боже мой, вот это откровение для некоторых, да? Смотри, некоторые приходят и говорят мне насчет меня, а я так, знаешь, хватаю за палец одного, говорю, вообще, как ты можешь мне говорить, кто я, если ты не знаешь, кто ты? И у него пауза была такая. Длинная, и он пошел. Боже, действительно, ты мне говоришь, кто я, а ты знаешь, кто ты, и там, ну, я думаю, ну, иди думай вон там, на лестнице, вот там, на парковке. Честно сказать, мы все с вами думаем. А знать, один Бог знает, окей. Христианам, знаете, христианству в последнее время вообще не знаком такой момент или компонент, как честь, преданность, величие, принципы, стандарты. Все, что нам известно, это абы выгода была. Да? То есть, если я с этим человеком буду тусить, что мне от него будет? Если я приду в твою церковь, какая позиция мне будет? Если я приеду на ваш пикничок, что вы мне дадите слово? Если я буду... То есть, и ты смотришь... Ты можешь просто любить Бога и не рыпаться?
Нет, не могу. Все должно быть выгодно. А иначе я трачу свою жизнь на тебя. Ты не понял, вся эта жизнь иллюзия. Все, над чем Бог работает в реальности, это над невидимыми компонентами, которые ты с собой унесешь туда. Все вот это закончится. Все. Ты, я, мое тело, твое тело. Все закончится. Все. Мажься, красься, мучайся, там, делай себе там силикон, там, да что хочешь, там, болтакс, я не знаю, что там еще вставляют, коленки пластиковые, я не знаю. Что хочешь вставляй, там, в процессе похоронят, и смотришь, не сгнил. А что не сгнил? Да потому что с него его там мало было. Там все какое-то силиконовое, пластиковое, искусственное, какое-то полуметаллическо-титановое. Серьезно, некоторые так болтами скрученные, что, боже мой, сохраняться лучше, чем Ленин. Алло. Не в этом дело. Дело в том, что не это я. Очень часто то, что ты даже видишь насчет меня, знаешь обо мне, это не вся картина. Все, что я вижу насчет тебя и знаю насчет тебя, я точно знаю, что это не вся картина. Я знаю, что ты есть внутри, над которым ты и Бог работает. Окей, хорошо, идем дальше, смотри. Вы знаете, я верю, что в последнее время, я верю, что восстановится честь. Я верю, что перестанут люди просить, чтобы их благословили, чтобы у них был дар. Перестанут стоять в молитвенной очереди из-за выгоды. Перестанут идти на поля, на Ниву Божью из-за того, чтобы их узнали, чтобы фотку сделать там с Бенихином, с Билли Грэмом, там, боже мой, аллилуйя. Вы знаете, я верю, что поднимутся матери Терезы, которых больше 90% времени их никто не видел. Их там надо было выловить, чтобы сфотать. Дорогие мои, я верю, что настанет... Я не говорю, что сейчас кто-то должен вот стать католической бабушкой и заняться кормлением детей. Я не об этом. Я говорю о сердце матери Терезы. Я говорю о том, что тебе будет дано что-то невидимое, вы знаете... И я так скажу, к прискорбному сожалению, этому миру больше нужны не Бенихины, а матери Терезы. Честно, ко всему, со всем уважением к Бенихину и ко всем помазанникам, нам нужны больше люди сердца, люди чести, люди принципов. Потому что, честно сказать, помазанников хватает, если действительно пойти на YouTube. Боже мой, у нас их достаточно. Amen. Такой маленький вопрос. Почему большинству людей нравится... Знаете, ты какой-то фильм посмотрел, там хихи-ха-ха, но какие фильмы тебя захватывают? Фильмы, в которых прописана честь. Нам нравятся фильмы «Гладиатор». Вау. Кто-то смотрел этот фильм, да? Если не смотрел, посмотри. Вы знаете, из одного фильма можно больше вычесть уроков чести, чем из хождения всю жизнь в церковь. Посмотрел 300 спартанцев и покаялся. Знаете почему? Не покаялся, в принципе, покаялся, да? То есть ты покаянный. Я имею в виду покаялся за то, что всю жизнь была выгода с чего-то. Люди шли на смерть, и это настоящая история. Знали, что идут на смерть. Они просто шли на смерть, чтобы показать принцип, что нас 300 убьют тысячи вас. И представьте, а если нас придут тысячи, что с вами будет? Дорогие мои, почему нам нравятся такие фильмы, как «Страсть Христа»? Потому что в главной роли Бог, у которого есть честь. Он висел на кресте, даже не зная, захочешь ли ты принять его любовь. Можешь себе представить, какой принцип и какая честь? Он истекал кровью, прощая всех, которые плевали, рвали его на куски, били палками и вбивали гвозди. Он просто говорит: отец, не вмени им, они не знают, что они делают. Вот это честь. Нас захватывают эти фильмы, нас захватывают эти люди, потому что в каждом фильме есть герой, и в этом герое есть честь. И он обычно, этот герой, отдает свою жизнь за свои принципы и за свою честь. Отдает жизнь за свои стандарты. Почему нас влекут эти фильмы, мы говорили, потому что этого не достает. Вы заметили, что церковь привлекает всегда то, чего не достает церковь? Смотри. Давайте разберем некоторый момент. Если кто-то смотрел конференцию в Манхайме, я сейчас поговорю об этих вещах. Один принцип, который мне очень понравился из жизни Иова. Вы знаете, жизнь Иова нужно понять, ее нужно по-настоящему понять, потому что церковь не поняла, почему все это Бог сделал. Вы знаете, когда я начал молиться, я просто говорил: «Отец, пожалуйста, открой мне, потому что, честно сказать, я не понимаю, что происходило с Иовом и зачем ему нужно было проходить через все это». И когда мне Бог действительно открыл, для чего все это было, я просто понял, что это пример для нас увидеть, из чего Иов состоял. Дорогие мои, вы знаете, большинство христиан, они не видят, из чего Иов состоял. Все, что мы знаем об Иове, да, мучился мужик, но все, что мы действительно о нем знаем, у него были стада, коровы, волы, овцы, у него была куча детей, у него была куча бабла, у него была куча слуг. Он был самый известный, был самый умный, был самый популярный. Вот что церковь знает об Иове. Но действительно, дорогие мои, это все видимые фрагменты, которые Бог снял с него. И он хотел показать не только сатане, он хотел показать Иову, из чего Иов состоит. Дорогие мои, как много из нас останутся с Богом, если у нас забрать все, включая наше здоровье? Вопрос. И тишина. Потому что действительно, дорогие мои, нас тут ножку прижало, и мы уже скопчим. Бог мой, если что, это раз произойдет летом все. Серьезно, дорогие? Знаешь, ты просто задумываешься уникально, будут ли, если... Вы знаете, я читаю историю Иова, которую мы с вами сейчас прочитаем, и я просто натыкаюсь на честь, которую я не вижу. Я умоляю Бога, не надо мне помазания, не надо мне дары, дай мне честь. Если ты хочешь знать мою молитву сейчас, она не чудеса и знамения, это дай мне чистое сердце, сердце чистое сотвори во мне. Это дай мне честь, дай мне невидимые фрагменты, видимые, меня не волнует. Все это видимое закончится, как фильм. И потом я предстану перед Богом, и я говорю: папа, любимый, папулечка, пожалуйста, дай мне позаботиться о невидимых компонентах сейчас, чтобы я не стоял там гол, как сокол. Некоторые люди даже не понимают, что такое стоять вне одежды. Дорогие мои, вне одежды стоять, это стоять вне принципа, вне чести, вне силы. Это значит, ты гол, на тебе нет ничего. Другими словами, то, что Бог послал, вернулось к нему, не имея никакого результата. Некоторые люди говорят: какие плоды я должен Богу принести? Ты думаешь, плоды проповеди это ему принести? Да проповеди он тебе дал. Благодари Бога, что у тебя рот вообще есть. У некоторых этим не обладают. Поэтому я точно награду за вот это получать не буду. Это часть моего служения, которое я должен сделать. Награду, дорогие мои, мы с вами будем получать за невидимые компоненты. Все меня понимают, да? Невидимые компоненты, о которых мы сейчас прочитаем. Другими словами, все мы проходим через ситуации в жизни. Это не то, чтобы помахать кулачонками Богу или, наоборот, свести все наши плохие ситуации до нуля, а это чтобы из каждой ситуации сделать свое сердце еще чище, еще преданнее, еще сильнее. Сделать свое сердце, в нем еще больше чести, в нем еще больше силы. Да, вокруг меня меньше людей, но вокруг меня теперь есть два, но они есть настоящие. Наконец-то ты достиг до того, что ты теперь знаешь, ты познакомился со своими же вкусами. С такими людьми я не хочу быть, а вот с такими я проведу мою жизнь. Гля, какая ситуация показала тебе все, кто вокруг тебя, и теперь ты сделал решение. Что это? Это бонус с неба. Бог просто подарил тебе эту ситуацию, и внутри, и в твоей жизни все взорвалось, и разнесло всех друзей. Они тебя... Раньше все были хорошая семья. Нет, это была кодла гадючая. Сейчас Бог показывает тебе настоящую семью. Потому что раньше не было ситуации, в которой ты мог бы увидеть своих друзей, а сейчас произошел кошмар. И сейчас ты действительно видишь, со мной осталось два, но эти два пойдут со мной до конца, на смерть. Дорогие, не надо мне 2000 друзей на Фейсбуке. Умоляю, умоляю. Это не друзья, окей? Если я могу нажать кнопочку «не дружить», это мы с тобой друзьями никогда не были, потому что когда ты стоишь передо мной, я ничего нажать не могу. Unfollow. А он говорит: а я от тебя не уйду. Я говорю: отойти, уйти, не дружить. А он говорит: как не дружить? Я тебя люблю, я буду молиться за тебя. Настоящих друзей при даже всех кнопках. Дави ему в глаз, дави ему в ухо, он не уйдет. Почему? Потому что он дан тебе Богом, и таких друзей анфаловить невозможно. Ты ему скажешь: не приходи ко мне, а он будет звонить и молиться под дверью за тебя. О, некоторые не понимают, что есть настоящая дружба. Знаете, почему в нашей жизни не может быть много друзей? Не может, никогда не будет. Потому что в каждого друга я должен инвестировать часть моей жизни, а у меня короткая жизнь. Нет, не поняли, я еще раз перефразирую. У меня не может быть много друзей, и у тебя не может быть много друзей, потому что каждый друг, вот стоит Женя, каждый друг, который в мою жизнь приходит, я должен отдать ему часть своей жизни. Кусок жизни я должен отдать ему. Поэтому, если я отдаю ему, я не могу своим 5000 друзей на Фейсбуке отдавать свою жизнь. Все понимают? Поэтому, если у меня есть друзья, то у меня их очень мало. И чем меньше друзей, это значит, тем больше я в каждого из них вкладываю. О, некоторые даже не поняли, о чем я говорю. Некоторые люди говорят, у тебя мало друзей. Фух, зато я уверен, они качественные. Ты здесь? Ты со мной? О, глянь, у тебя всего лишь один друг. Бог мой, как бы я хотел, чтобы у меня был один. Это значит, что мы с тобой, как Иоаннафан и Давид, душами прилеплены и друг за друга на смерть шли. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дорогие, это говорит о том, что если у Давида один друг, это значит, что этот друг стоит всей жизни. И когда они расставались, что происходило? Давид рыдал, потому что понимал, что это единственный друг в его жизни. Ладно, о дружбе не сейчас. Идем дальше. Итак, разбираем жизнь Иова. Ты берешь что-то для себя сегодня? Давайте перестанем разбрасываться, искать каких-то вещей. Давайте сосредоточимся на самом главном. И вот самое главное. Читаем. Вот самое главное, что Бог хочет достичь в человеке. Иов 1.1. В земле Уц жил человек по имени Иов. И этот человек был, слушай внимательно. Обычно христиане этого не слышат и не видят. Вот что, смотри, написано. Слушай меня очень внимательно. Этот человек был. Пропустишь? Ты пропустил всю проповедь сейчас. Этот человек был непорочен, невидимый стандарт, праведен, невидимый стандарт, жил в страхе перед Богом, невидимый стандарт, и сторонился зла, невидимый стандарт. Стоп. Смотри, сейчас названо 4 компонента, которые абсолютно невидимы для человека. Идем дальше, слушай сюда. Здесь фундамент всего, о чем я говорю. И сторонился зла. Вот с чего начинает читать обыкновенный христианин историю Иова. Это он не видел. Мы это не видим, потому что мы... Знаете, что мы с вами видим? Мы видим только то, что мы ищем. Даже наш мозг не регистрирует некоторые вещи в Библии. Потому что если человек не преследует честь, он не видит честь в Библии. А что человек преследует? Человек преследует... И что он видит в Библии? И вот что видит обычный христианин в истории Иова. Начинаем. Первая глава, первый стих начинается у христиан вот отсюда. Не оттуда, а отсюда. У него родилось 7 сыновей и 3 дочери. Во владении у него было 7000 овец, 3000 верблюдов, 500 пар волов, 500 ослиц и еще великое множество слуг. Он был славнее всех жителей Востока. Точка. Вот так начинается обычная история об Иове. Вот этот Иов для нас знаком. Этот, о, да, такого Иова знаем. А вот того Иова, который ты прочитал, что-то незнакомая тема. Вы знаете, мы не видим невидимых вещей и обращаем внимание на видимые. Я верю, дорогие мои, что придет время, где церковь вырастет, и мы с вами начнем действительно... Вы знаете, я понял одно. Сейчас я буду дружить только с людьми чести и людьми принципа. Я уже говорил, дорогие мои, я не буду искать тех, кто не предал меня, и тех, кто не предаст меня. Такого невозможно. Но если я найду человека с честью, он не предаст меня. Почему? Потому что его честь не даст ему предать меня. Послушай, я не ищу человека, да, который против меня не будет сплетничать. Я найду человека, который просто не сплетничает. И он обо мне сплетничать не будет тоже. Точка. Я еще раз повторю для некоторых. Если ты думаешь, что ты сидишь со сплетником, и он просто сплетничает о ком-то, но не насчет тебя. Угадай что? Завтра он будет сплетничать насчет тебя с другим сплетником. Не надо искать того, кто не сплетничает. Нужно искать того, кто не сплетничает вообще никогда, нигде. Это говорит о том, о чем? Это говорит о том, что у него есть огромная честь, и он никогда насчет тебя не будет ничего плохого говорить. Потому что он при тебе насчет другого никогда не говорит. Ну, это другая тема. Сейчас не об этом. Смотри, экзамен Иова. Смотри, экзамен Иова. Откуда он начинается? Экзамен Иова начинается вот отсюда. Сатана пришел отчитаться перед Богом. Я опять же говорю, дорогие, пожалуйста, перестаньте думать насчет сатаны, что он там всемогущий, насчет того, что он что-то может, что-то знает. Он работает по программе. Кто из вас знает людей, которые были отпущены из тюрьмы? Называется, и он должен был приходить на, знаете, отмечаться. Его всегда, раз в неделю он должен приходить во вторник, ему должны брать кровь, проверять на наркотики, на алкоголь, проверять, ходит ли он на отчет. Вот это сатана, окей? Это сатана, он просто должен всегда ходить и отмечаться. Каждый раз пришел, где был сатана? Он ходил по всей земле. Что делал сатана? Давай проверим кровь, нет ли у тебя там наркотических веществ. Давай. Ты там никого не касался без разрешения? Сатана, нет, не касался, Бог не. А можно? Нельзя, хорошо. Дорогие, перестаньте думать, что сатана всемогущий, он не распоясался в твоей жизни, окей? умоляю, если это было в Ветхом Завете, Бог мой, как ты при Новом Завете защищен сейчас? Поэтому сатана всего лишь должен отмечаться, как вот к судье приходить и говорить, что делал, куда ходил. Итак, вот сатана пришел. Смотри, экзамен Иова начинается вот отсюда. Можете себе представить, прекрасный человек, знаменитая личность, мудрейшая, богатейшая, Библия говорит, не было никому подобного Иову вообще вокруг, и здесь Бог начинает делать вот такой фокус. Он начинает, как с, я так скажу, как с лука снимать вот эти шкурки. Знаете, да? Кто-нибудь лук разбирал, и ты разбираешь лук, разбираешь, и доходишь до маленького такого стебелечка, да? И уже этот стебелечек разобрать нельзя. Вот это настоящий лук. Окей? И вот, знаешь, и что Бог делает? Мы с вами видим богатство, стада, там дети, деньги, влияние, мудрость. И Бог что? Бог стал делать вот что для нас с вами. Он начал забирать все постепенно. Раз, два, три, четыре, пять. Чтобы мы смогли увидеть, из чего состоит сильная личность. Читаем. Однажды сыновья Божьи пришли, чтобы предстать перед Господом. Естественно, сыновья Божьи, это, кстати, здесь это переводится с оригинала, как ангелы Божьи. Предстать перед Господом. С ними пришел сатана. Конечно, ему нужно отчитаться. Где лазил, что делал, чтобы ничего нелегального не употреблял. Смотри, Господь спросил сатану, откуда ты пришел? Сатана ответил Господу, я скитался по земле. Бедняжечка, скитался. Уже просто жалость такая приходит. Смотри, скитался по земле и обошел ее всю. Другими словами, как только сатана сделал круг, на отчет. Еще один круг, на отчет. Второго круга без отчета нельзя. Получишь сатана, понял? Только круг и сразу на отчет. Поэтому успокойся. Сатана ничего против тебя не сделает, если это не будет допущено свыше. Если это допущено свыше, благодари, скажи, сатана, take your best shot. Почему? Потому что это в конце концов сделает меня лучше, чище и намного ближе к Иисусу. Окей? Не бойся, это всего лишь один из инструментов. Дальше. Откуда пришел сатана? Я скитался по земле и обошел ее всю. Господь сказал сатане, приметил ли ты моего слугу Иова? Нет на земле такого человека, как он. И смотри, что Бог говорит. Бог не начал говорить о вещах, приметил ли такого слугу, как он, богатого, умного, мудрого, которого все боятся, популярного, у него большие стада, у него огромные земли. Ты видел, сколько у него слуг, сатана? Разве Бог об этом говорил? Смотри, что Бог говорит. Смотри, что Бог говорит. Нет на земле такого, как он. Непорочный, раз. Праведный, два. Живет в страхе перед Богом, три. И сторонится зла, четыре. Опять четыре компонента. Опять говорится, дорогая семья, смотри, опять о невидимых четырех компонентах, невидимых. И смотри, знаете, и ты смотришь на разговор Бога и дьявола, и ты понимаешь, что как будто они на разных полях. Бог говорит об одном, а сатана отвечает вообще по-другому. Ну, например, смотри, на вот этот вопрос, видел ли ты моего богобоязненного слугу, видел ли того, кто сторонится зла? Сатане нужно было ответить вот так, нет, не видел Господь, он сторонится зла. Ты видел ли ты таких людей? Нет, Господь не видел. Он крутой парень. Вот это, ну, вот так, сатана, вот так надо отвечать. Понял? А сатана как будто вообще не видит, и он отвечает по-своему. Смотри, как отвечает сатана. На земле такой, как он. Праведного. Смотри, и сатана отвечает. Разве даром его боится Бога? Ответил Господу сатана. Другими словами, сатана говорит, разве он даром тебя боится? Он говорит, ты же его, смотри, у сатаны все в голове перевернуто. Он говорит, ты же ему все дал, вот он тебя и боится. А Бог говорит, сатана, ты идиот. Он меня боится, и потому это он имеет. Не наоборот, сатана, как у тебя в башке перевернуто все. Все со мной? Вы знаете, я когда читаю Библию, я ее читаю. Это для некоторых откровение. Смотри, мне нравится лазить в каждой запятой. Я люблю ковыряться в каждой черточке. Потому что всякий раз, когда я читаю черточку по третьему разу, третье откровение приходит. Думаю, да что за черточка такая? Это Библия, она живая. Это мой элемент, я влюблен в Слово Божье. Это все, чем я живу и дышу. Вообще, это моя тема. Я люблю Слово, честно. Это Бог знает, я влюблен в Слово Божье нереально. Смотри. Я могу просто читать Библию и вот просто и объяснять ее все. И больше не проповедовать. Просто читать и читать и читать ее. Хорошо. Хорошо. Хватит балдеть, читаем. Смотри, приметный праведного живет в страхе перед Господом, сторонится зла.
«Разве даром его боится Бога?» — ответил Господу сатана. «Разве не ты оградил его самого, его домашних и все его добро? Ты благословил дело рук его, и стада и отары заполнили землю».
Другими словами, сатана говорит: «Облетаю землю, одни ослы Иова, коровы Иова, бараны Иова, овцы Иова, везде все Иова, конечно, он тебя бояться будет и славить тебя будет. Глянь, сколько ты бабла ему дал. Забери у него бабло, и он тебя пошлет, Бог». Понял?
Ну, это так и есть, просто я чуть по-современному перевел. Смотри, смотри. «Сторонница зла, разве даром боится Бога?» — ответил Господь сына. «Разве не ты оградил его самого домашних, все его добро? Ты благословил дело рук его, и стада его отары заполнили всю землю. Но протяни руку твою и порази все, что у него есть, и он проклянет тебя прямо в лицо». Вот сатана план. Он говорит, Бог говорит, потому что Иов богобоязнен, потому что у него принципы и честь, поэтому у него все это есть. А сатана говорит, нет, потому что у него все это есть, поэтому он богобоязнен и имеет принципы. Забери у него все, что есть, и все, что у него есть, расплывется. Вы знаете, это было правильно, если бы сатана говорил насчет нас. Извини, я просто... И улыбаюсь. Ты живаешь, а? Это правда было, если бы он говорил насчет простых христиан. Но это был Иов сатана, ты пролетел. Этот человек, ты его просто так не возьмешь. Смотри. Кстати, есть здесь доля правды, посмейся. Благословил его, он проклянет тебя прямо в лицо. Господь, зная, знаешь, почему Бог допустил атаку на твою жизнь, и не просто атаку, а ужасную атаку? Потому что Бог знал, что в процессе атаки ты не бросишь его. Бог это допустил, чтобы увидеть твое сердце, чтобы доказать всем вокруг, что она и он, не это есть они, они есть то, что есть внутри их. Дорогие мои, некоторые из нас проходят ужасные моменты только по одной причине, чтобы познакомиться с собой. О, некоторые не поняли, насколько глубоко то, что я сказал. Вы знаете, все вещи, через которые я проходил через страшные вещи. Некоторые я даже говорить не буду. Только по одной причине. Не чтобы познакомить, знаешь, дьявола со мной, чтобы познакомить себя с собой. Когда я вышел через это, думаю, Господи, гля, всплыла. А я думал все. Думаю, что? И знаешь, я потом такой, да, сатана, сейчас будешь тонуть ты. Знаете, я так говорю, сатана, я выжил. Сейчас будет плохо тебе. Сейчас мы будем спасать людей так. Я не просто там, знаете, на сатану там она там потоптала его, как харизматы там, на голове твоей, на голове твоей. Какая голова? Я поеду, сделаю конференцию, приведу к нему несколько сот людей, к Иисусу Христу. И я скажу, сатана, вот теперь на голове твоей. Наслаждайся. Бесов выгоним. Наслаждайся. Дорогие мои, вот так мы разрушаем царство сатаны. Это не просто там сказал пару фраз, там, знаете, в гневе эмоций. Уйди, сатана. Сори, никуда не уйду. Смотри. И вот. И Господь говорит сатане: хорошо, смотри, все, что у него есть в твоих руках, но на него самого руки не поднимай. И сатана ушел от Господа, тут точка, а я бы добавил, веселый. Довольный. Пошел обходить еще раз круг землю, но теперь у него есть разрешение кому-то крышу снести. Он пошел довольный. У сатаны радостный день, когда Бог разрешает ему что-то сделать. Вы знаете, Бог допустил. Бог допустил. И вы знаете, честно вам сказать, сатана сделал качественную работу. Честно, он потрудился от души. Если ему, и он ему разрешил коснуться всего, Боже мой, он коснулся всего. Я именно разнес в пух и прах все, что у Иова не осталось камня на камне. Вообще. Сатана, качественная работа, признаюсь, вообще, реально. Смотри, Бог допустил снять все с Иова, что сейчас называют личностью. Вы знаете, нас, что называют сейчас личностью? Личностью называется, о, гляньте, какой он муж. Нет жены. Гляньте, какой он отец. Нет детей. Гляньте, какой он мужчина. Не мужчина. А, гляньте, сколько у него домов. Нет домов. Пришел банк, все забрал. Ты со мной? Так что же? Бог что сделал? Бог пришел, и все, что видели люди, он забрал. Все. Остались только невидимые части Иова. Читаем дальше. Здесь мясо. Смотри. Читаем дальше. Иов 1.13. Продолжаем дальше. И вот настала качественная работа сатаны. С 13 стиха. Однажды, когда сыновья и дочери Иова пировали и пили вино в доме старшего из братьев, к Иову приходит вестник и сказал: «Волы пахали, ослицы паслись неподалеку, когда напали шевияне и угнали их. Они предали слуг мечу, и я единственный, кто спасся, чтобы сказать тебе об этом». Он еще говорил, другими словами, новость не заканчивалась. Смотри, он еще говорил, когда пришел другой вестник и сказал: «Божий огонь пал с небес и сжег овец и слуг, и я единственный, кто спас, чтобы рассказать тебе об этом». Он еще говорил, когда пришел третий вестник и сказал: «Халдеи собрались в три отряда, набросились на стадо твоих верблюдов и угнали их. Они предали всех слуг мечу, я единственный, кто спасся, чтобы сказать тебе об этом». Не заканчивается. Он еще говорил, когда приходит еще один вестник и сказал: «Твои сыновья и дочери пировали и пили вино в доме у старшего брата, как вдруг страшный вихрь примчался из пустыни и пошатнул дом с четырех углов. Дом рухнул на них, и все они погибли. Я единственный, кто спасся, чтобы рассказать тебе об этом». Тогда Иов встал. Смотри, что делает человек, у которого только что забрали все. Смотри. Иов встал, разорвал на себе одежду и обрил голову. Он пал на землю, простерся ниц и сказал: «Нагим я вышел из чрева матери, нагим из него и уйду. Господь даровал, Господь и отнял. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом Иов не согрешил и не обвинил Бога с несправедливости к нему. Можете себе представить, что сейчас осталось с Иова? Ничего. Что в нем говорило? Точно не деньги. Точно не успех, в нем говорили просто стандарты и принципы. Дорогие мои, как многие из нас обладают вот этим. Вы знаете, когда я это начал видеть, я это начал желать. Я говорю: «Бог мой, не волнует меня влияние, власть, авторитет, сколько там людей кается по всему миру, сколько этих свидетельств приходит». Я говорю: «Бог мой, это все слава тебе, дай мне, потому что при всей этой славе вот это может сгнить». Я тебе еще раз говорю, при всей славе, при всех чудесах, при всех покаяниях, вот это сгнивает очень быстро. И я достаточно видел в своей жизни помазанников с гнилым сердцем, поверьте мне. Смотри. Итак, с Иова снимают последний видимый компонент. Это физическое тело. Бог не закончил. Сатана, знаете, сатана качественно потрудился. Но Иове осталось всего лишь его тело. И вот здесь настает самый жестокий экзамен в жизни любого человека. Дорогие, с нас могут все взять. Дорогие мои, но за тело, за здоровье человек отдаст все. Скажи мне, все деньги, которые я скопил, отдашь ли ты, чтобы выздороветь? 100%. Любой. И пойду еще заем в банке сделаю, чтобы сделать какую-то операцию, чтобы продолжать жить. Амин? Это нормальный инстинкт человека, потому что единственное, что у него остается, когда нет денег, нет ничего, ни детей, ни денег, ничего, ни власти, ни авторитета. Единственное, что у него остается, это его тело. И вот это ты бережешь. Почему? Потому что это ты носишь это. Это есть ты физически. Смотри. И здесь настает следующий экзамен. Настает самый жестокий экзамен. Этот экзамен, я так скажу, проходят только реально сильные люди, которые имеют что-то внутри. Смотри. Иов 2 глава с 1 стиха. Мы начинаем 2 глава. «Однажды сыновья Божьи пришли, чтобы предстать перед Господом, и сатана пришел с ними, чтобы предстать перед ним». Другими словами, кружок сделал и на отчет сатана. Окей? Okay? Смотри, перед ним. Господь сказал сатане: «Откуда пришел?» Сатана ответил Господу: «Я скитался по земле и обошел ее всю». Что, сатана, опять без работы, да? Опять скучно, бедный, скитаешься, да, без работы остался, бедняжечка. Смотри, скитался по земле и обошел ее всю. Господь сказал сатане, смотри, что Господь говорит сатане. Можете себе представить, Бог говорил сатане ровно те же слова, которые он говорил до атаки на Иова. Слушай сюда, слушай меня внимательно. Господь сказал сатане, другими словами, все, что сняло с Иова, Бога вообще не интересовало. Бог продолжает высвечивать качества, которыми на самом деле Иов являлся. И смотри, что Бог говорит сатане. «Приметил ли ты моего слугу Иова? Нет на земле такого человека, как он». И Бог перечисляет: непорочного, праведного, можете себе представить, кто живет в страхе перед Богом и сторонится зла. Он по-прежнему тверд в своей непорочности, а ты настраивал меня против него, чтобы погубить его без вины. И сатана говорит ему: кожа за кожу. Другими словами, сатана говорит, и Бог это, он просто крепкий орешек. Вот сними с него его кожу, сними с него его здоровье, тело, вот, и потом, сатана говорит, смотри, он проклянет тебя, смотри, кожа за кожу, отвечал сатана, за свою жизнь человек отдаст все, что имеет. И здесь сатана, в принципе, прав. За свою жизнь человек отдаст все, что имеет. Но протяни руку и порази его кости и плоть, и он проклянет тебя прямо в лицо. Господь сказал сатане, смотри, хорошо, он в твоих руках. Можешь себе представить, последнее приказание Бога. Только сохрани ему жизнь. Другими словами, можешь сделать все, что хочешь с его телом. Пусть он останется дышать. Все понимают, о чем, да, речь идет? Другими словами, сейчас... И смотри, сатана, я так скажу, опять сделал очень качественную работу. Не оставил ни сантиметра нормального на Иове. Смотри. Хорошо он в твоих руках, только сохрани ему жизнь. Сатана ушел от Господа и поразил Иова. Слушай, болезненными язвами с головы до пят. Не до коленок. До пят. Опять. Сатана, качественная работа. Ничего не скажешь. Шедевр. Смотри. С головы до пят. Тогда Иов взял черепок от глиняной посуды, чтобы скобить себя им, и сел в пепел. Вот, закончилась карьера Иова. Закончилось все видимое, и больше с Иова снять ничего нельзя было. Все, что можно забрать, забрали. Все, что можно снять, сняли. Все, что, чего можно лишить, лишили. И даже собственное тело в проклятии, в язвах, в проказе. И здесь настает чудо. Жена. И у меня такой вопрос. Господь, а что она живая вообще осталась? Я говорю, ну как, если все мочить, ну мочить все, включая жену. Нет, ну логически, так? Если валить детей, стада, слуг, и жену давай уже конвейером. Я задал вопрос, Господи, а что сатана ее сохранил? Разрешение ждано было на всех. Я потом понял, она очень качественно работает на царство сатаны. Зачем своих слуг убивать? Потому что жена это была последняя кнопка в арсенале сатаны. Потому что, честно сказать, жены знают, куда давить. Честно, вот знают. Вот мои враги будут давить год, не продавят. Жена глянет и продавила. Она знает даже, когда глянуть, в каком периоде твоего разговора. В паузе вот этот взгляд и все, ты пошел. Почему? Жены знают, куда давить, окей? Они, у них есть такой момент. Опять же, я не говорю, что... Ну, я не знаю, что-то дело как-то снисходительно к женщине относится. Это, наверное, с Эдемского сада. Привычка. Ладно, это другая тема, это другая тема. Я ни на что не намекаю, церковь. Все классно. Аминь, аллилуйя. И здесь, в арсенале сатаны, последний контрольный выстрел. Жена сказала ему, контрольный выстрел, ты все еще держишься за непорочность? Опа, и жена сказала мне что-то об Иове, что не сказал ни Бог и ни дьявол. Ты держишься за непорочность? Другими словами, жена видела точно, за что держится Иов. Иов схватился за свою честь, за принципы и непорочность, и он держался за них. И смотри, что жена говорит. Прокляни Бога и умри. Другими словами, она знала, что для тебя сейчас сдохнуть легче выход, чем вот так жить. И, может быть, она была права. Но Иов, смотри, что говорит Иов. Ты говоришь, как безумная. Разве мы должны принимать от Бога только хорошее и не принимать плохого? Другими словами, дорогие мои, все, что в твою жизнь приходит, запомни, если ты дитё Бога, все, что приходит, это от Бога. Потому что сатана должен получить реальное разрешение, чтобы коснуться любую сферу твоей жизни. И никогда не коснется, если не получит разрешение персонально от Бога.
Смотри. Во всем этом Иов не согрешил с ни словом. Смотри. Дальше продолжаем. Когда трое друзей Иова, Елифаз из Тимана, Билдад из Шуаха и Цафар из Наамы услышали о постигших его бедах, они отправились в путь, покинув свои дома, и встретились, чтобы идти плакать с ним и утешать его. Другими словами, у него были друзья, которые реально дружили с ним, и они пришли действительно навестить своего друга в проблеме. Увидев издали, они его едва узнали. Они начали рыдать, разорвали на себе одежду и посыпали головы пеплом. Они сидели рядом с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто из них не сказал ему ни слова, потому что они видели, как сильно он страдает. Дорогие мои, был ли кто-то из вас не просто в проблеме, а был ли из вас кто-то в ситуации, где ты видел проблему, и 7 дней и ночей ты не мог сказать ни слова? Поверьте, наверное, ни у кого из нас не было ни такой проблемы, и мы не видели такой проблемы. Я видел проблемы, где она держала меня, сутки в шоке, потом попускала. Вы знаете, чтобы 7 дней не говорить ни слова, не есть, не пить и сидеть в шоке, это говорит о том, что Иов был в плохом состоянии. Да? Это говорит о том, что сатана, качественно поработал. Другими словами, жизнь была разрушена вся. И вы знаете, что самое интересное? Когда Бог снял с Иова все, включая собственное тело, все, что от Иова в реальности осталось, это набор принципов, стандартов и незыблемой чести. Понимаете, о чем я говорю? Смотрите, дорогие мои, вот где есть суть всего. И вот насчет чего основная часть христиан, людей в Боге, вообще не видят этого. Дорогие мои, вот где кроется сокровище, на которое обращает внимание Бог. Можете себе представить, вот именно это Бог ищет и достигает в нас. Я хочу задать просто вопрос. Разве нам кажется с вами, что мы здесь, чтобы размножиться, плодиться, только есть, пить? Разве мы здесь, чтобы что-то для Бога делать? Дорогие, это всего лишь какие-то моменты, которые Бог просит тебя. Настоящая суть человека, зачем ему на земле быть, это пришла личность, а ушло назад настоящее сердце. Пришел человек, вот он просто пустой, вот чистая страница, и через все ситуации жизни уходит на небо личность, которая прожила жизнь и взяла в свое сердце качества, которое нигде, никогда получить невозможно, их невозможно намолить. Можете себе представить, дорогие мои, вы заметили, что дьявол не просил Бога забрать у него честь? Забрать у него в принципе, забрать у него праведность. Знаете, почему сатана не просил это забрать? Потому что сатана и Бог не могут это забрать. Я еще раз скажу, послушайте внимательно. Бог не может забрать твои стандарты, потому что это ты. Ты думаешь, ты состоишь из ситуаций каких-то, или ты состоишь из вещей? Нет, ты – это набор стандартов. Знаете, что я заметил, что отличает меня и моего собеседника, когда мы вот разговариваем с человеком? Когда с нас снять все, просто сними с него все и сними с меня все. Говорят, два человека, у которых нет имен, нет ничего. Разговаривают друг с другом всего лишь два человека, в которых в одном одни стандарты, в другом другие. Разговаривают между собой всего лишь стандарты. И ты ему говоришь, это я не буду делать. А он говорит, а почему, это можно, и это можно. Другими словами, когда до сути доходишь, в реальности остается всего лишь стандарт, честь, набор принципов. Вот если ты хочешь узнать, кто я, разобрав меня просто полностью, забрав у меня все, это набор принципов, и все. Это все, на чем я стою, это не на деньгах, это не на популярности, не на каких-то друзьях, не на каких-то вещах. Я – это набор стандартов, которые привели меня вот в это место сейчас реальности. Вот я стою сейчас из-за набора каких-то стандартов в моей жизни. И поэтому, поняв вот эту суть, дорогие, я сейчас начал концентрироваться на самом главном. И вы знаете, может быть, даже снаружи, я так скажу, может, у меня нет времени сильно помыть машину. Но честно сказать, дорогие мои, я очень забочусь, чтобы двигатель в ней работал хорошо. Может, со временем это тело, оно обветшает, но я скажу, дорогие мои, самое главное, вот почему написано, мы с вами взрослеем, наш дух становится моложе и сильнее, а тело ветшает. Вот на что смотрит Бог, дорогие мои, битва неба и ада. не насчет того, что ты имеешь, а насчет твоих принципов, на которых ты основан. И я так скажу более, не только ты основан на принципах, ты из принципов состоишь. Знаете, почему некоторые сейчас попадают в проблемы? Потому что они когда-то, у них не было принципа, и они сделали решение, которое привело их в этот ад и в этот кошмар. Дорогие мои, честно сказать, когда я начинаю консультировать людей, разговаривать с ними, помогать людям разобраться в их ситуациях, знаете, к чему я прихожу? Это не он тупой, это не она тупая, это не они сделали какой-то ужас. Это они приняли решение на почве своих стандартов на тот момент, и не имея стандартов и чести, они согрешили и пришли вот в этот момент жизни. И потом они говорят: Господи, мы в проблеме. Нет, дорогие, вы в проблеме, потому что вот там не было стандарта. Все понимаете? Вы вот здесь сейчас в кошмаре не потому, что ваш кошмар настиг, а потому, что вас кошмар не мог не настичь. Он вас настигнет. Почему? Потому что изначально не было принципов, и это просто гадость залезла в твою жизнь. Дорогие мои, изначально у Саула не было стандарта, он стоит и там, знаете, выливается грязь на Бога, на Израиль, этот Голиаф просто плюет, растаптывает Бога, говорит: идите, сразитесь со мной, и здесь выходит пацан. Что отличало Давида от Саула? Чи у него там молодость была, или он там какой-то? Нет, все, что отличало Саула и Давида, это набор стандартов в сердце Давида и отсутствие стандартов в сердце Саула. Дорогие мои, я вам честно скажу, если действительно уйти от всего сейчас, забыть за все, то мы с вами здесь, чтобы приобрести принципы и стандарты, и уйти туда и сказать Богу: знаешь что, дорогой Иисус, веру сохранил. Понимаете, да? Я пронес это, и почему Павел говорит: и теперь готовится мне венец праведности, венец вечной жизни, венец награда готовится. Почему? Потому что мои принципы не дали мне сдать позиции. Вы знаете, почему одни предают Христа, а другие говорят: нет, я иду умирать, но я не предам Христа. Это позиция сердца. Он говорит: я не предам Христа, срубайте мне голову, палите меня на костре, читаешь эти книги и в шок приходишь, какие великие люди уходили с этой земли. И у них не было ничего, все, что у них было, это набор стандартов, это набор принципов, это в сердце глубокая честь. Смотри, битва неба и ада, не вокруг помазания, чудес и знамений, дорогие, поверьте мне. Битва идет вокруг человеческого сердца и невидимых компонентов, его принципов и его чести. Те, кто в Боге находятся долгое время, вы помните битву прошлых лет. Она шла с духом религии за чудеса, знамения, силу, изгнание бесов, помазание. Кто помнит это время? Помните? Время раньше. Раньше мы били. Дорогие, кто из вас в последнее время сейчас бьется за чудеса и знамения? Да Бог мой, их они везде, они всегда. Куда я ни приеду, везде слава, везде люди исцеляются, везде каются, везде происходит нереальное. Я даже уже об этом не пишу, потому что этого так много. Дорогие, сейчас битва идет не за чудеса. Сейчас настоящая битва началась за стандарты. Сейчас настоящая битва, вы знаете, Павел даже говорил, вы знаете, говорит, даже если превратно проповедуют Евангелие, пусть проповедуют, лишь бы проповедовалось Евангелие, имя Иисуса Христа. Другими словами, даже можно превратно проповедовать с нечистым сердцем. Люди пойдут, начнут, я опять говорю, начнут молиться во имя Иисуса Христа, будет приходить исцеление не из-за тебя, а из-за имени Иисуса Христа. Дорогие, я еще раз говорю, поверьте, но когда заберется у тебя твое призвание, твое помазание, что останется? Если тебя или меня разобрать как Иова, как лук, снять всю шелуху сейчас, все, что ты и я имеешь, здоровье, руки, ноги, глаза, зрение, все забрать, что в реальности останется? На чем основана моя сущность? Она должна быть основана на неземных стандартах. Дорогие, я не хочу заходить в Библию и читать вам массы вещей. Дорогие, на чем строилась жизнь Сидраха, Месаха, Авдинага? Почему Даниил пошел в ров львиный? Дорогие мои, везде ты найдешь стандарты. Почему Есфирь приступила приказание царя и вошла? Она сделала против закона, который царь установил, и вошла к нему незваная. Почему? Потому что в нее сердце был стандарт и честь. И она не могла допустить своему народу умереть. Она говорит: я лучше умру, но я сделаю эту вещь. Дорогие мои, когда ты в суть, в Библию зайдешь глубоко, и ты посмотришь не глазами младенца, чудеса, 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 а глазами взрослого человека, ты не увидишь чудеса, ты увидишь стандарты, принципы, честь, стандарты, принципы, честь, на которых базируются чудеса. Чудеса и знамения. Вы все со мной здесь? На которых базируется мудрость, успех, даже финансовое благословение. Успех просто в жизни успех. Он базируется на принципах, стандартах и чести.
Теперь началась абсолютно другая битва. Сейчас еще одно маленькое место из Библии, и я заканчиваю, мое время закончилось. И с которой те, кто были до нас, дорогие, не встречались. Это битва за принципы, стандарты и честь. Это битва последнего времени. Дорогие мои, честно сказать, у наших отцов с вами и не было времени разбираться за честь и стандарты, когда их убивали и когда их сажали в тюрьмы в присталинском времени. У меня оба деда сидели за Бога там по разным причинам, но в любом случае они попали под эту репрессию. Дорогие мои, я так скажу, у наших родителей, праотцов, у них не было времени о стандартах говорить. Дорогие, ну вот мы выросли, и вот мы с вами в успехе, вот Евангелие разрешено везде, вот молись за кого хочешь, вот едь куда хочешь, вот возлагай руки, исцеляй, делай что хочешь. Никто тебя не посадит в тюрьму, и тем более не заберет у тебя твою жизнь. И сейчас идет настоящий вопрос. Из чего состоишь ты как личность? Окей? И смотри, что говорит Павел Тимофею, пишет. Битва последнего времени. Смотри, что он говорит. Он пишет Тимофею, своему сыну, из тюрьмы. Его посадили, Павла, и он пишет Тимофею, своему духовному сыну. И он пишет о последнем времени. Смотри. И уникально то, что когда он говорит о последнем времени, он не говорит о грехах. Он не говорит, что настанут тяжкие времена, все начнут пить, колоться, блудить. Ну, смотри, что он пишет. Он даже не упоминает о грехах, которые нам с вами кажутся. О, блудник пришел, ой, не буду приветствоваться с тобой. Вообще, смотри, что он пишет. Хочу, чтобы ты знал, что в последние дни тяжкие наступят времена. Смотри, что он пишет. Он исключительно пишет о невидимых вещах. О коррупции сердца. Он пишет об извращенности стандартов поколения в последнее время. Он как будто 2000 лет назад писал о нас. Я читаю, говорю, Бог, вообще Павел, точно, вот оно последнее время, аллилуйя. Смотри, в последнее время настанут времена тяжкие. Люди тогда станут себялюбивыми, будут падки на деньги. Скажите мне, это можно отнести в категорию грехов? Падки на деньги. Согрешил. Да никто даже это ни грехом не называет. У нас это называют financial opportunity. Переведем так. Финансовая возможность заработать деньги. Библия называет падки на бабло. У нас с вами, знаете, мы с вами научились гадость сердца вуалировать в красивые бизнес-фразы, чтобы выглядеть не дерьмом, а презентабельным хамом. Так, знаете, хам, но он презентабельный хам. Этого хама можно даже послушать и купить у хама продукцию, аллилуйя. Подписаться на какую-то там очередную тему. Много денег заработать, да-да, работай. Смотри, люди будут себялюбивы, падки на деньги, у нас это называют возможность заработать сейчас. А, хвастливы, не называй хвастливы, это люди, которые любят свидетельствовать о себе. Серьезно, ну зачем ты так вот сразу и... Давай назовем это люди, любящие поговорить о том, как им живется хорошо. Хвастливый, некрасиво. Перефразируем. Высокомерный и злоречивый. Ну не называй высокомерный. Скажи, люди, которые, я так скажу, у них хороший self-esteem. Вот. Не надо называть люди, там, знаете, которые там на понтах. Назови просто люди, которые уверены в себе. Вот. Библия называет высокомерно, а мы называем, он уверен в себе. Очень уверен, кстати. Смотри, злоречивы, родителям непокорны. Будут неблагодарны и нечестивы. Смотри, бессердечны. Вау. Будут они беспощадны в своей враждебности, станут клеветать на ближних, впадут в невоздержанность и жестокость, ненависть ко всему добру и в вероломство. Вау! Смотри, будут люди безрассудны и надменны. Собственные удовольствия любить они будут больше, чем Бога. О, вау, вот добро пожаловать в 21 век, апостол Павел. Вот мы приехали. Люди не называют, знаете, люди сейчас не называют безрассудство. Собственное удовольствие и любить они будут больше, чем Бога. Не называй удовольствие, называй христианские хобби. Мы с вами хобби любим, мы любим... Я, например, рыбак. Ты, например, собираешь, коллекционируешь автомобиль. Да что угодно, марки коллекционируешь. Да боже мой. Люди сейчас что хочешь называют.
Чего? А Библия, вот смотри, как она уникально все это называет. Люди будут безрассудно названы собственное удовольствие, любить ее не будут больше, чем Бога, оставаясь в видимости благочестивыми. Нет. Они, самое главное, они снаружи будут выглядеть очень красиво. Ты даже не обращай внимания, что они там в себе уверены, там, знаете, ну, любят, ну, всех там бизнес-оппортюнитис. Они будут выглядеть правильно. Вы заметили, что мы сейчас живем среди поколения, которое выглядит правильно, сгнившее изнутри? Ты сейчас с кем угодно встречаешься, дорогие мои, в церкви редко найдешь кого-то, кто не хочет тебя использовать. Ты его хочешь, ты меня не хочешь использовать? Нет, ты такое чудо есть на земле? Ты точно, ты не хочешь меня использовать? Нет, тебе точно не нужны мои финансы, тебе моя кафедра, ты не ходишь вслед блудно за моей позицией. Нет, ты точно, я тебе нужен просто как друг. Да, слушай, вот это восьмое чудо света. Потому что обычно куда ни придешь, всем что-то от тебя надо, потому что ты что-то имеешь. И только у тебя ничего нет, мимо тебя будут рядами ходить. Вот он сидит, там вот такой зачмыренный, там никому не нужный. Такая жизнь. Вот мы живем в современном мире. Оставаясь, по видимости, благочестивыми, они будут на деле отрицать живую силу благочестия, живую силу благочестия, вот этот невидимый момент. И он говорит ему в последней фразе: таковых сторонись. Я говорю: Павел, это значит сбежать с планеты. Я говорю, если сейчас это применить ко мне, я так говорю: остановите землю, я сойду. Остановите земной шар лесом, все. Почему? Потому что, честно сказать, Павел, ну реально, если вот это прочитать, то мы все попали сейчас. Все попали. Лучше скажи: сторонитесь блудников, наркоманов, там, каких-то там голубых, там, розовых, какие они там еще разного цвета бывают. Вы знаете, вот этих вот сторонись, вот. Вот проще. А как я распознаю хвастливых людей? Как мне распознать, что он уверен в себе? А может он... Ладно. Много уже сказал, хватит. За каждое слово человек даст отчет. Поэтому моя позиция очень опасна. Я много говорю. Смотри, битва за невидимое, из которого стоит все невидимое. Битва сейчас идет за невидимое, из которого состоит все видимое. Горе человеку, с которого снимут видимое, и ничего не осталось. Горе человеку, который сейчас сосредотачивается на видимом, оставляя без внимания самое главное, это невидимые качества, из которых ты состоишь. Меня в последнее время интересуют не наши дары, помазания, позиция или призвание. Меня волнует позиция моего и твоего сердца. Меня очень интересуют твои принципы и стандарты. Когда я сяду с тобой за чашку чая, что я могу услышать от тебя? Могу ли я услышать от твоей уверенности? Могу я услышать, что ты никогда не покинешь Бога? Могу я, по крайней мере, услышать об Иисусе? А не о каких-то работах, бизнесах, деньгах, семьях, жизни. Могу я услышать о живом Боге, которым ты живешь? У тебя хотя бы это есть в сердце. Дорогие, вот и вот где идет самое главное, дорогие мои. Бог, мы не получаем с вами награду за вот то, что даже вот я сейчас делаю. За это я награду не буду получать. Награду я буду получать, когда я вот это все заканчиваю, выключаю свет. Иду туда, сажусь в машину, еду домой. Закрываюсь в своем темном офисе и работаю над своим сердцем с Иисусом. Вот это моя позиция и вот это моя награда. Вот это, дорогая семья, вот это настоящее я. Не здесь. Здесь всего лишь я делаю то, это мое призвание. Настоящее я вон там, где не видно и не слышно. И поэтому я так скажу, дорогие, вот. Так оно и есть. И смотри, последний момент, заканчиваю. Итак, потому что помазание и дары, дорогие мои, это продукт неба. А честь и принципы, это продукт человеческого сердца. Вот и все. Поэтому, Эйма, давайте мы встанем, давайте мы встанем. Давайте встанем. Я закончу. Закрой глаза. Вы знаете, честно сказать, семья, такие темы, они непопулярны. Эти темы, они не популярны, потому что это как, знаете, это как непопулярно в машине менять масло. Его никто не видит. Поменяй лучше колеса, чтоб блестели. Вы знаете, это
она очень, эта тема, невидимые стандарты, она, честно, и темы вот такого порядка, они не популярны, потому что, ну что я с этой темы возьму? Невидимые стандарты. Просто закрой глаза и скажи: Отец, позволь мне вникнуть в себя, вникнуть в учение, вникнуть в то, кто я есть. Отец, дай мне возможности усовершенствовать мое сердце. Даже если эти возможности не будут приятными для меня, я прошу тебя, пожалуйста, достигни во мне принципы, стандарты неба и силу честь. Я прошу тебя, дорогой, возьми мое сердце и достигни в нем то, что ты хочешь. Я ложусь на операционный стол, и я говорю: любимый Отец, работай над моим сердцем. Работай над моим сердцем. Работай над моим сердцем. Во имя Иисуса я прошу тебя. Аминь. 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 Присядь.